Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня, ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Це програма «Запитання і відповіді», і в нашій студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Ми розпочнемо з питань, які на цей час на тижні надійшли нам, як СМС, Скайп, Вайбер, повідомлення. Книга пророка Єремії, 48 глава, 10 стих. Написано: «Проклят, хто ділає діло Бога небрежно, і проклят, хто удержує меч його від крові». Якщо першу частину ще як-то можно более-менее легко и просто объяснить, то вторая ставит перед вопросом, что значит «проклят, кто удерживает его меч от крови».
Спасибо большое за вопрос. Но лучше, опять же, читать в контексте. Это Иеремия 48 глава с 10 стиха. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». И Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему, вот говорит Господь, приходят дни, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его». То есть идет речь о моавитянах. Хотя Господь послал Навуходоносора с севера на Израиль для того, чтобы исправить его, очистить, чтобы переплавить Израиль. Но туда попали и все окружающие народы, ну, в том числе и моавитяне. Это как раз касается, что Бог будет переливать всех. Не только иудеев, а всех будет переливать для того, чтобы мы обратились к Богу, для того, чтобы очистились, для того, чтобы исправились, для того, чтобы сердце наше было другое. Потому что, если мы дальше почитаем, написано в 29 стихе, «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, его надменности, кичливости его и превозношении сердца его. И поэтому буду рыдать о Моаве, вопить об о нем и будут воздухать о мужах Кирхареса. Но в последние дни возвращу плен Моава», — говорит Господь. Ну, то есть это идет речь о том, что чтобы исправить человека, если он закоснел в своей гордости, то необходимо наказывать этого человека. И у нас есть такое слово Божие, что Господь, кого любит, того наказывает и бьет же всякого сына, которого принимает. И поэтому как бы вот это послание Навуходоносора на народ Израиля и на все окружающие народы, которые закоснели в своей гордости, это Бог посылал для исправления. Для исправления. Как сейчас это относится в Новом Завете, в новой эпохе, можно так рассуждать, что это пророческий образ Слова Божьего, потому что в Новом Завете меч — это и есть Слово Божие. Это написано Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И когда Мария с Иосифом привезли в храм на восьмой день обрезать Иисуса Христа, то там был пророк Симеон, и он взял Христа на руки и сказал Марии: «И тебе самой оружие», то есть там не оружие написано, а меч, «пройдет душу, и откроется помышление многих сердец». То есть идет речь о том, что Слово Божие — это меч обоюдоострый, который проникает и делает нам больно. Но он делает больно для плоти. Больно для нашей греховной плоти. И чем вот больнее, так скажем, для нашей плоти, тем быстрее мы обращаемся к Богу. Страдающий плотью перестает грешить. И Господь говорит, если родители наказывали вас для немногих дней, то Господь для жизни вечной. И сейчас это наказание кажется не радостью, а печалью, а потом это приносит мирный плод праведности. То есть пришло Слово Божие, пришло в Иисусе Христе и принесло это Слово нам исцеление. Но это Слово не мягкое, не сладкое. То есть для того, чтобы принять Слово Божие, надо претерпеть настолько, чтобы сердце как бы кровью обливалось, да, вот когда написано там, допустим, Матфея 5:39, ударившему тебя по одной щеке, подставь вторую, не противься злу. Ну, как не противиться злу, если он виноват, он мне еще бьет, и я должен не противиться. И вот это слово, которое Иисус сказал, а ты не противься злу, а подставь ему вторую щеку. Вы знаете, иногда физический удар легче перенести, чем вот это Слово Божие, которое Господь сказал. Или заставишь ему тебя идти одно поприще, иди с ним два. Вот он тебя заставляет, а ты говоришь, давай я еще тебе помогу. Вот. То есть, вы знаете, как бы тот, кто смог смириться перед Словом Божьим, то он знает, что насколько это больно, насколько это кроваво, как говорит Господь, вы не до крови сражались против греха. Это такая же кровь, как Иисус молился в Гефсимании, у него капли пота были, как капли крови. Послушаться Слову, чтобы плоть наша, она, ну, как бы, чтобы пошла кровь. Ну, как вам сказать, жизнь в крови, а плоть и кровь Царства Божьего не наследует. И вот тогда, когда наша плотская жизнь распинается, сораспинается со Христом на кресте и истекает кровью, и тем самым мы очищаемся и освящаемся для нашего Господа.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Триває програма «Запитання і відповіді». В студії Олексій Волченко. І нам пише Юрій: «Христос в 24 главі по Матфею трижди упоминає ізбраних, що мало ізбраних, хоча много званих». Что это значит? Кто такие званые, а кто такие избранные?
Спасибо большое за вопрос. Лучше всего, наверное, передать это Матфея 22 главе со 2 стиха. «Царство небесное подобное человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, все, что откормлено, заколото, все готово, приходите. Но не пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю. Прочие же схватили рабов, его оскорбили, убили. И, услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. И тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. И пойдите на распутье всех, кого найдете, зовите на брачный пир». То есть, как вам сказать, званые-то все. Все-все-все званые. Бог сказал в своем слове, он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы все-все спаслись и достигли до познания истины. Он хочет, чтобы все спаслись. Поэтому, по большому счету, званые все. Но не все избранные. И, кстати, 24 глава как раз и заканчивается тем, что Господь говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий. И вы будьте готовы, ибо вы не знаете». И уже 25 глава, она нам очень хорошо, наверное, лучше всех объясняет, что такое званый, что такое избранный. Вот, допустим, в 25 главе начинается она «пять дев мудрых, пять неразумных». Все 10 дев были званые, у всех были светильники Господни, все хотели быть невестой Христа, все ждали Христа, все званые, но 5 всего лишь избранных. То есть есть разница, да? То есть все призваны, но кто будет избран? Или следующая, 25 глава, у нас там есть притча о талантах. Господь говорит, что когда господин отправился в чужую страну, призвал рабов своих и дал одному там 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1, каждому по силе его. И тот, у кого было 5 талантов, тот приумножил, пустил в оборот и приумножил, стало 10 талантов. И когда господин пришел, он говорит, вот я на твои 5 талантов приобрел еще 5. Он говорит, добрый, верный раб, войди в радость господина своего. И тот, который 2 таланта, тоже приумножил 2 раза. Тот говорит, тоже добрый, верный раб, войди в радость господина. А тот, у кого был 1 талант, он закопал и не принес прибыль Богу. И Господь сказал, лукавый раб и ленивый, выгоните его во тьму внешнюю. То есть все эти рабы были призваны во спасение, они были в доме господина, и каждый получил талант, получил дар от Бога, получил Божье спасение, каждый. Но вопрос, кто как этим распорядился. Званные были все, включая последнего раба, который закопал. И 25 глава Матфея заканчивается овцами и козлами. Это вообще, наверное, самый страшный образ. То есть у всех и у тех был один пастырь. Это все было стадо одно. То есть все были званные, но избранные овцы, которые посетили, накормили, дали, одели, обули. Те, которые служили, те, которые любили. Те, которые носили бремена друг друга, те, которые жертвовали самим собой ради других, поступали так, как Христос им повелел, а козлы ничего не делали. И поэтому тоже выкиньте их во тьму внешнюю. То есть все были званные, все-все-все, но не все избранные. Это для нас очень важный, наверное, вопрос. Широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие найдут его. Немногие — это те, которые действительно получили Духа Святого и получили любовь Божию и служили друг другу теми дарами, которыми они получили. Они приумножали любовь Христову, и они получили спасение. А те люди, которые призвали имя Господа, но не изменились. Остались эгоистами. Остались сами в себе. Служили только себе. И по 25 главе это печальный исход. Это уже не избранные. Поэтому это очень важный вопрос. Вообще, это очень и очень важный вопрос. Поэтому смотрите за собой и старайтесь максимально каждый день приносить плод Богу. Каждый день. У вас есть сегодняшний день. Сделайте кому-то добро. Принесите кому-то любовь. Накормите, напоите, скажите доброе слово. Отдайте что-то. Пожертвуйте собой. Принесите добро кому-то. Ибо мы призваны на то, чтобы приносить добро другим людям. И кто не делает добро, и кто видит, что можно сделать добро и не делает, тому грех. Поэтому это очень важно, чтобы мы именно таким образом поступали каждый день, как овцы, или как те, которые пустили талант свой в оборот, или как разумные девы, чтобы мы наследовали это спасение.
Ми маємо дзвінок, з нами Лідія. Вітаємо вас, Лідія.
Зараз я виключу радіо.
Так, будь ласка. Дякую.
У мене є вопрос, значить, такий. Третє царство, 4 глава, 29 стих. «І дав Бог Соломону мудрость і весьма великий разум і обширний ум». Как песок на берегу моря. Мне интересно, разум и ум, какая разница между этим?
Да, ум за разум заходит от таких вопросов.
Я даже не знаю, какая разница, но мы сейчас посмотрим переводы. Ну вот, допустим, перевод Иосифа Винского «Танах». «И дал Бог мудрость Шалому и разума очень много, и широту сердца, как песок на берегу моря». То есть тут, видите...
широта сердца.
Широта сердца,
до речі, да. Цікаво, то... що от в давнину серце вважалося органом розуму саме. А от уже нирки почуттів, ну, внутренності, вот... по-російськи.
Я думаю, что сердце и сейчас остается. То есть,
зараз все-таки у людей сердце больше ассоциируется с душевным чем-то. Вот розчулися, почуття. От розчувствовалося серце прямо аж почувствовало в грудях.
Ну, тут как,
а
может
сьогодні
быть.
Багато про мозок уже люди знають, вже вчені займаються серйоз мозоком, тому...
Судя по всему, просто мы, или как, человечество, да, мы знаем, что весь мир лежит во зле, и... начиная с 19 века, вот этот гуманизм, вот такое, знаете, как будто, ну, разум человека всесильный, да, вот мы реки вспять повернем, мы на самолетах летаем, на паровозах ездим, то есть было всесилие разума, и вот, вот научно-технический прогресс, там, наука вот таким сильными шагами пошло, и как бы уже царь стал не Бог, а уже царь стал человек, и вообще уже Бога нету, и вообще мы уже все это обезьяны. И сердце отодвинули куда-то далеко-далеко-далеко, но на самом деле из сердца исходят источники жизни. Как бы человек ни пытался в своем атеизме или образовании умности задвинуть сердце, но все равно Слово-то Божие живо и действенно. Из сердца исходят источники жизни. И кто пренебрегает сердце, пренебрегает Дух Божий, то он может быть очень умным, очень разумным, очень образованным, но идти не туда. Сердце — это направление, а уже разум — это способность, возможность идти по этому направлению. То есть... сердце определяет, куда идти, а разум определяет, как идти по этому направлению. И если вы идете не в верном направлении, то какая разница, каким образом вы идете? Быстро, медленно? Это уже не важно, потому что сердце определяет направление. И поэтому вот именно и нужно больше всего, или самое важное, больше всего хранимого хранить сердце свое, ибо из него источники жизни, чтобы ты знал направление. Если ты будешь знать направление, совершенно не важно, как быстро ты идешь, потому что ты идешь в верном направлении. И, соответственно, наоборот, если ты не знаешь направление, совершенно не важно, быстро или медленно ты идешь не туда.
Дякую, Олексій Анатолійович. Да, я подивився, дійсно, там стоїть кілька слів. Значить, мудрість Бог дав – це хохма, разум, я навіть не скажу, як це звучить, і ум – це лев, серце. Тобто, буквальний переклад – серце. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Алло.
Алло, вітаємо вас.
Вітаю. Я хотів спитати, це Володимир Снятина. В мене такі, ну, сумнішні запитання. Я не буду називати місце Біблії, бо я не пам'ятаю. От таке речення. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Він чи стоїть, чи падає, він Господній. І потім, коли Христос зустрів жінку, яку спіймали на перелюбі, він запитав, каже, де ті, що тебе звинувачували? Ну, от зв'язок між цими двома поняттями. Хто ти такий і чи ми зобов'язані? Ну, там, коли каже, коли звичить проти тебе, брат чи сестра, йди до кори, але ж не в будь-якому випадку ми повинні прискіпатись до людини.
Спасибо большое за вопрос.
Як же втратити таку можливість? Прискіпатись до когось? Так нудно жити без цього.
Ви знаєте, В Писании вообще нету, чтобы кого-то осуждать. Более того, Господь сказал: «Не судимы, да не будете судимы». А если мы судим, то на нас будет суд Божий. То есть на самом деле вообще никого нельзя судить. Вообще-вообще. У Иуды написано: «Архангел Михаил не посмел произнести укоризненного суда на сатану, даже на сатану». А тем более на братьев мы не должны осуждать вообще-вообще никого. То есть это не наше дело. И поэтому в Римлянам 14 главе написано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, будет восстановлен, ибо Бог силен восставить его». То есть это дело Господне. Каждого, жизнь каждого человека, она перед Господом. И каждый будет отвечать сам за себя, даст ответ перед Господом. И еще, вы знаете, так это удивительно, на протяжении тысячелетий, но никогда осуждение другого никогда не исправляло его. Исправляет, назидает только любовь. А осуждение или прискыбливость никогда никого не исправляла. А наоборот, она отталкивала, она отталкивала от этого человека или от церкви, или даже от Бога. Поэтому если мы откроем вот Римлянам 15 главу, написано, что мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть если вы сказали кому-то что-то, но если то, что вы сказали, для того человека не благо, не стало благом, и не стало назиданием в вере, то вы лучше бы не говорили. И более того, вы осуждаетесь потому, что вы, судя по всему, осудили. То есть мы должны сказать с огромной кротостью, давайте вот еще откроем Ефесянам 4 главу, Павел говорит: со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Вы вот сможете вот с таким смиренномудрием, кротостью и долготерпением снисходить? Поэтому, вы знаете, у Иакова в 3 главе написано: есть мудрость, сходящая свыше, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. А есть мудрость человеческая, душевная, бесовская. И если в вашем сердце вы имеете вот эту горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Поэтому, если у вас есть осуждение, горькая зависть – это ревностный пыл в своей истине. Вы, может быть, знаете эту истину, может, вы говорите правильные слова. Ну, как мы уже говорили, как Достоевский сказал, вы, может, правду говорите, но в ваших словах нежности нет, стало быть, несправедливо. Поэтому, чтобы вы не оскорбляли Духа Святого, живущего в вас, не осуждайте, не судите, никого никогда не осуждайте. Если вы слышите какой-нибудь, допустим, откровенную ересь или еще что-то, как надо поступать? То есть надо просто удаляться от таковых, удаляться, не спорить. Рабу Божьему нехорошо спорить. Надо просто от этого убегать разговора. Но доказывать, настаивать, кричать, бить себя в грудь и утверждать, что ты прав или ты знаешь истину, если ты так себя ведешь, то ты уже не прав. Даже тогда, когда ты говоришь истину.
Хотілося б повернутися до питання. Там було процитовано: «Хто ти, судячи чужого раба?» Це до Римлян 14:4. Який там контекст? Чому автор, власне, таку фразу говорить?
Нас тут йде річ о законі. или споров о мнениях. Как правило, все споры среди верующих идут о мнениях. И тут так и написано. «Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. И кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». И дальше даже написано. «Иной отличает день от дня, допустим, субботу или праздники Господни, а другой судит о всяком дне равно». Ему вот все дни одинаковые. «Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа ест и благодарит Бога». То есть мы видим, что Бог говорит, подождите, все вот эти мнения, они не важны. Они вообще не важны. Они второстепенные. Вы имеете любовь друг к другу. Вы опускаетесь со всяким смиренно-мудрым, снисходите друг к другу с любовью. Вот это главное. Потому что если вы не будете иметь любви между собою, то вы не ученики Христа. И неважно, вы в субботу исполняете или там кашрут, свинину, сало, это уже не важно. Вообще это не важно, если вы не имеете любви между собой. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Вы можете себе представить? Господь говорит, нелюбящий брата пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А нелюбящий брата пребывает в смерти. Поэтому кто как верит, кто как поступает, кто как думает, кто в какую церковь ходит, в какую деноминацию, в какую конфессию, как он поклоняется, как он ходит, как он ест, как он празднует, как не празднует, это вообще не важно, если вы не любите братьев. Потому что если вы не любите, значит, вы еще в смерти. Задача – любить, достигнуть любви. Написано «достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Вот чего нам надо достигать. Или 1 Коринфянам 13:2. «Если вы будете иметь все знания и всю веру, что даже горы можете переставлять, но любви не имеете, то это ничто». Поэтому и тут и написано в Римлянам 14 главе, это вообще не важно, кто что делает, как он верит, как он не верит. Если он верит, что Иисус Христос есть Господь Бог и Сын Божий, то он дитя Божье. И не важно все остальное. Главное, чтобы между этими детьми Божьими была любовь.
Дякую, Олексій Анатолійович. Програма вичерпала свій час. До нових зустрічей в ефірі, шановні радіослухачі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
Радіособачка.світле.орг.